Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слышите «Радио «Вера», в студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии. Сегодня, в неделю о блудном сыне, пытаемся осмыслить эту притчу и, может быть, найти какие-то новые смыслы, новое прочтение, и уже довольно глубоко закопались в этом.
Вот и закопались. Я начал говорить, люди-то разные бывают, и... А может быть, и разные периоды в жизни одного и того же человека. По-моему, все-таки необходима вот эта вот острота. Острота радости и острота восприятия. И если человек действительно не... Вот живет и живет, вот как старший, и ни разу в жизни вот этой остроты счастья своего не испытал, то тогда, делаю я крамольный вывод, нужно иногда отступать. Нужно уходить, нужно подвергать себя испытаниям. Может быть, дойти действительно, вот тоже, что меня, одна из тех вещей, которая меня поразила, вот степень падения, когда и рад бы был, ростки, не знаю, что там, вот это вот, чем свиней кормят, положить себе в рот, и этого не давали. Ну, вот это вот крайняя степень, совсем крайняя степень отчаяния, а самое дно нужно удариться, и после этого обрести действительно остроту вот этого вот восприятия счастья, воссоединения с Богом. Потому что без этого, ну, скучно.
Вы знаете, я это могу проиллюстрировать следующим примером. Однажды мне пришлось исповедовать с другими священниками, ну, около 100 человек, солдат воинской части. Причем они были то ли незадолго до присяги, то ли вот после присяги, я сейчас уже не вспомню, но что меня поразило, вот несколько десятков солдат подходили на исповедь, и фактически через одного, и иногда и подряд, все каялись в том, что они, как они скучают по дому, по родителям, как они не понимали, не ценили то, что были дома, и действительно многие из них каялись, что они переосмыслили свое отношение к дому. Но, то есть, вот, пожалуйста, вот тот опыт, о котором вы говорите, то есть не замполит же им сказал, да, дал установку, нет, что вы должны все подойти и покаяться в этом. То есть это шло от души, и меня это так поразило. Ну, когда был один, второй, третий, ну, еще как-то понятно. Но когда вот я понял, что в целом, в своей массе люди переживают одно и то же, ну, тогда я это не соотнес притчи о блудном сыне, а вот сейчас как-то мне это, в общем-то, я увидел эту параллель.
Вот и я про то же.
Опыт потери, да.
Да, ну, нужно какое-то переживание. Я не верю, к сожалению, для себя, в людей, которые встали... Вот, знаете, такой идеальный вариант. И родился человек, там, мальчик в православной семье, из детства в церковь входит, и, не сворачиваясь с пути истины, он идет и идет, и до гробовой доски доходит, и ничего вот ни разу, значит, с этой половицы не сошел. Я не верю. В силу, может быть, врожденного скептицизма и довольно сложного своего жизненного опыта. У каждого рано или поздно возникает или соблазн, или непреодолимый соблазн сойти с этой половицы. И тут вот, к счастью, существует текст этой самой притчи, который надежду дает, по крайней мере, который не ставит крест на том, что... Но любой же сходит, но все равно любой. Вот этот текст, который я сегодня, по-моему, уже цитировал...
Не могу, там, вот до конца я все равно не могу согласиться.
До эфира. Там, беседа в связи с блудным сыном на 50-летие смерти Александра Сергеевича Пушкина, простите. Но там есть замечательный абзац, который мне показался удивительно злободневным. По поводу того, что, говоря об апостоле там, Петре, нельзя не говорить о предательстве Петра. Говоря об апостоле Павле, нельзя не говорить о его тоже гонениях на христианство. Говоря о царе Давиде, нельзя не говорить об обстоятельствах, которые привели к созданию покаянного псалом. Вот жизнь, она такая, она противоречивая. То есть, ну, практически уж если у этих есть отступление, то у меня у грешного и подавно.
Вы знаете, я тут вам вот что могу сказать. До конца согласиться не могу. Вот, по одной причине. Если мы постараемся перенести это в наши современные реалии, то можно наблюдать вот что. Да, действительно, среди простых христиан, среди святых людей, да, даже канонизированных, можно наблюдать, скажем так, два потока, два типа людей. Те, которые действительно с детства были воспитаны в вере, да, и, в общем-то, развивались в этом ключе и без каких-либо, скажем так, потрясений.
Благополучно.
Да, достаточно благополучно, да. Потом, да, действительно, были люди, которые сначала вели жизнь греховную, потом покаялись, обратились и тоже достигли святости, да. Ну, или просто пришли к нормальной благочестивой жизни. Но вот мне как, в общем-то, ну, преподаватель духовной школы, да, и не дерзаю там себя богословом называть, вот, да, но так или иначе, соприкасающаяся с миром православного богословия, видно, что те, кто имели опыт греха, их суждение, их размышления о богословии, об этике, очень часто контрастны, более, являются более жесткими. Поскольку именно среди таких людей мы часто видим отвержение, слишком явное отвержение всего мирского. Там мирской философии, мирской культуры. Почему? Потому что в их прошлой жизни это все было связано с грехом. То есть они не имели опыта негреховного переживания обычных человеческих там, отношений, событий, да, культурных каких-то явлений, да? Вот характерный пример такой, вот, например, там, не знаю, старец Никон Воробьев, да, вот человек, который, в общем, был там нигилистом, да, атеистом, учился на философский, он факультет закончил, да, и вот, вот читаешь, с одной стороны, да, действительно удивительный опыт духовной жизни, с другой стороны, когда начинаешь читать его размышления о, там, не знаю, о философии, там, о мире как таковом, ты видишь просто отвержение, тотальное отвержение, в общем-то, всего. И с другой стороны, там, читаешь, напустите, Филарет, это Дроздов, да, у которого взвешенное, спокойное суждение, вот, да, и вот это, он и там может найти что-то хорошее, и там, и там, и там, и там, вот. А уже, скажем так, кто имел только греховный опыт отношений, да, например, отношений с противоположным полом, да, те часто начинают, именно став, вот, не понимаю, что в принципе есть вообще и брак, есть совершенно иные, да, отношения, да, как бы не греховные, начинают вот проявлять ригоризм в этом отношении, да, то есть очень часто люди, пережившие вот падение, пришедшие к Богу через падение, да, они не всегда бывают трезвы в своих суждениях. Даже люди, в общем-то, святые. Но святой не значит совершенно обязательно во всем. Да? Ну вот, поэтому все-таки лучше не иметь этого опыта, да? Лучше все-таки ощущать близость Божию и новизну своей веры какими-то другими путями, чтобы элементарно даже в области как бы изложения веры, мироощущения, богословия, твои суждения были более взвешенными, вдумчивыми, и над ними не давлело твое прошлое.
А скажите, пожалуйста...
Ведь вам же часто самим бывает не очень приятно общаться с ригористами, вот. Но часто какого ригориста не возьми, в прошлом это какой-то, в общем-то, человек, который познал эту жизнь во всех ее прелестях.
А вот если мы перенесемся в исторические реалии, в известном смысле Россия и народ российский, ну, русский народ, например, он же в образе этого самого блудного сына. Ну, просто исторические реалии таковы. И в 90-е годы, в начале 2000-х, наверняка в церкви, в одном и том же вот как раз приходе, столкнулись те люди, которые и в годы советской власти несли вот эту искру Божью, искру веры, а потом они наблюдали вот это вот массовый заход блудных детей. Да. Противоречия были?
Были. Ну, вот, например, для такой, ну, традиционной церковной среды, в общем-то, никогда не было проблем с празднованием Нового года. Откуда вообще появилось это вот «мы православные, это не для нас»? Это, опять-таки, влияние, в общем-то, новопришедших людей в церковь, вот. Для которых, в общем, все стало на контрасте, все, что было до прихода, все однозначно плохо, как бы и греховно. Ну, просто такой пример. Я видел в интернете полемику, да, когда один человек такой, выросший в традиционной церковной семье, священнической семье, там, с недоумением рассуждает над тем, как вообще, в чем, собственно, проблема, да, там, ну, встретить Новый год, и что нужно там нарушать пост, Вот, да, но, в общем-то, никогда такой проблемы не было. Я тоже, когда поступил в семинарию, очень удивился, что в семинарии Новый год встречают и отмечают, да. Вот, а до этого я, конечно, наслушавшись там проповеди каких-то, еще что-то, я думаю, ну нет, ну что это вообще такой мирской праздник, это просто осквернение.
Бесовское осквернение
поста. Вот, а, вот да, и в этом смысле я с вами могу согласиться, это, ну, просто я такой пример привел, я думаю, всем он понятен.
Ты говорил вначале о том, что, ну, притча о блудном сыне, который повторяется каждый год, она не зависит от... Скорее, зависит от того, что в данный момент переживает отдельный человек, чем общество. Но мне кажется, что общество может вполне себе выступать таким собирательным образом блудного сына.
Только осознать сложнее. Осознать, потому что про себя еще можно. Как только в действие вступает массовое сознание, с которым я работаю, простите, поэтому это больная для меня тема, так сразу вот я замечаю, что какие-то очевидные вещи и логика отказывают, совершенно отказывают, и вступают в силу законы, ну, вот такого вот массового действительно сознания, которое не хочет признавать, каяться не хочет. Не хочет признавать ошибок своих. Вот один еще может быть грешником, а как только собралось настрое, вот, или там, или 152 миллиона, так все, без греха, все, все прекрасно. Что бы мы ни делали...
Потому что большинство не может ошибаться.
Не может же ошибаться миллиард китайцев.
Да.
Да, может, может. И в этом смысле вот я каждый, я очень благодарен, я неоднократно говорил про это, очень благодарен возможности здесь находиться в этой студии периодически, потому что какие-то вещи через, ну, вроде знакомые, вроде неоднократно читанные, открываются универсальные законы, вот, которые применимы и ко мне, и к прекрасным людям, которые там саном наделены, приходят сюда, и к обществу в целом, действительно, универсум.
Вы знаете, если позволите, еще такой момент, ну, лично для меня, как для священника, важный, я не могу о нем не сказать, что здесь, в общем-то, представлены два типа людей, да, как мы уже выяснили, и с разными судьбами, и с разными духовными рисками, да, то есть для человека, условно говоря, всегда бывшего в церкви, всегда бывшего рядом с Богом, да, какой есть риск? Потерять вот это вот ощущение новизны, да, то, что Господь есть в твоей жизни, да, превратить веру в быт, да, в нечто...
В козлёнка.
Такое, да, 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 ежедневное такое, хорошо бы козленка, да, не хватает чего-то, вот просто быть с отцом, ну, как-то это скучно, пресно, вот что-то хочется, какого-то козленка, да.
Бонуса хочется.
Да, бонуса, вот. Для человека, вновь пришедшего, да, конечно, вот очень важно чувство благодати, новизны, открытия веры, открытия Бога, да, но... И все-таки здесь есть и опасность какого-то иногда резких, нерассудительных, в общем-то, поступков, суждений, потому что человек на порыве, на эйфории, в общем-то, не всегда способен рассуждать правильно, и всегда общаясь даже вот с прихожанами, ты понимаешь, так вот как-то вот этого человека, его нужно как-то немножко разбудить, как-то вот нужно, чтобы он какой-то из колеи вот вышел запрограммированный, да, вот, а вот этого, ну, нужно немножечко его пыл сдержать, немножечко убедить, что вот ты погоди, вот должно как-то все устояться, нужно все хорошо продумать, не торопись читать огромные молитвенные правила, не торопись там поститься сверх меры и так далее. И я всегда вспоминаю годы своего воцерковления, вот в старших классах школы. И действительно, меня тогда удивляло, почему вот мой духовник, он как-то меня постоянно вот осаживал, притормаживал, тормозил.
А
вот
вам же вот... подвигов хотелось.
А я даже хотел, да, духовника. Меня, я думаю, ну что ж такое-то? Как-то не духовный какой-то духовник, да? Постоянно
слишком
что-то...
Слишком ласковый.
Да, слишком как-то вот зачем-то останавливает от всяких там подвигов молитвенных и прочих. Вот, а вот сейчас, наоборот, я вот чувствую, что мне нужно, наоборот, чтобы меня сейчас именно, когда я уже как-то вот немножко освоился, расслабился, сейчас, наоборот, требуется какое-то вот такое начало вразумительное, да, и большая строгость.
Угу. Слушайте, меня все равно не оставляет мысль о том, что младший сын, возможно, действительно ушел в поисках себя и в поисках истины какой-то. И в этом смысле мне очень близок он. И мне очень жалко, что все закончилось для него мотовством, развратом, какой-то потерей себя и выходом из себя. Но хотелось бы верить в то, что, может быть, мог быть другой сценарий, или неужели вариант всегда один, если ты уходишь из этого дома, из-под этого крыла, из-под отцовского такого, ну как, ну вакуума немножко, да, все равно, то ты неизменно проиграешь и окажешься со свиньей у корыта.
Ну, или, простите, и вдогонка, и как бы отсюда вторая сторона этой медали. И возможно ли тогда искать нечто, находясь в отцовском доме?
Да.
Или для того, чтобы искать нечто, надо уйти?
Я, например, я читала недавно книжку про Европу в 1000 году. Спасибо, ты открыл мне эту серию, совершенно потрясающую. Повседневная жизнь, тра-та-та-та-та. Это может быть там повседневная жизнь, кого хотите. Вот повседневная жизнь средневековой Европы, честно говоря, прямо ужасает. То ужасает. С одной стороны, христианство, это был единственный какой-то оплот просвещения вообще, где сохранялась наука, какие-то искусства, даже кулинария, там, даже виноделие, умение печь качественный хлеб. Но с другой стороны, это был такой тормоз развития людей в чем бы то ни было, ничего было нельзя. Наука была, ну, то есть простолюдинам нельзя было ни читать, ни писать, ни чего-то новое узнавать. Единицы вообще имели возможность вырваться из этого мрака своего какого-то почти животного существования хоть к какому-то новому качеству жизни, новому качеству себя, хоть как-то себя чуть-чуть развить. И вот как так вообще получается, что вроде бы, да, вера – это то, что несет свет, то, что должно человека максимально приблизить к надчеловеку, а получается, что, ну вот как-то где эта золотая середина?
Ну, притча, нужно понимать, что все-таки притча, она имеет ограниченное действие, она не универсальна, в том смысле, что она вообще о Царстве Божьем. Не о человеческих отношениях. То есть они берутся как пример. Вот смотрите, бывает так, да, и о чем нам это, что это нам может сказать о наших отношениях с Богом? Но это не значит, что действительно не нужно никуда отпускать своих сыновей и дочерей, да, вот, не нужно уезжать из дома, не нужно развиваться. Нет, это не так. Но, тем не менее, правда жизни такова, что у человека были совершенно прекрасные планы. Вот я сейчас, я построю свою жизнь самостоятельную, прекрасную, а свелось все вот к пошлости некой, да. Вот, такое ведь бывает? Бывает. Уехал человек, сейчас думает, я вот столько всего сделаю, тут друзья какие-то образовались, ну, пойдем с нами, вот там посидели, ну, хорошо, ну, завтра займусь там дальше. И потом раз, оказывается, что ты уже и там и спился, и нагулялся, и что-то еще, и все твои прекрасные как бы планы, они просто разрушились от твою какую-то, может быть...
Немощь.
Такую немощь, да, прокрастинацию такую и так далее.
Ну, то есть сиди, как Володя любит говорить, и не петюхай.
Нет, почему? Просто, может быть, это в том числе и отрезвение о том, что если, коль ты ушел из дома с отцовским имением, так распорядись этим с головой, чтобы вернуться, может быть, не вот в таком качестве, да, а в другом, такой вариант тоже, может быть, возможен.
Ты знаешь, ты заговорила вот о средневековой Европе, и... У меня возник образ, ну, понятно, что отец-то, отец есть, но до Бога высоко, до царя далеко, а вот старший сын следит за порядком здесь в имении. И представим себе на минуточку, что возвращается блудный, когда отец в отъезде, далеко, а, собственно, управляет делами его старший сын. И все, и ничего бы подобного не было. И выгнали бы... И еще бы там каменьями закидали. И это просто... как бы это сформулировать-то? Когда человеки управляют, даже от имени, это не всегда обязательно то, что создатель имел в виду.
Есть такая проблема. Я, например, это переживаю, вот это чувство, каждый раз, когда, например, вижу, что, ну, допустим, кто-то из прихожан кому-то делает замечание и не видит, что священник или настоятель эту ситуацию видит, вот. И ты видишь уже растерянное лицо человека, которому что-то там благое внушают, но который готов расплакаться, и вот ты тут подходишь вовремя.
Спасать.
Да, спасать эту ситуацию. Вот это очень похоже, да, действительно, отец куда-то отъехал, а дома остался только старший сын. Нет, я очень почитаю, люблю своих прихожан, вот, и, в общем-то, такие случаи, они как бы крайне редкие, но вот я думаю, что да, такое тоже есть и бывает.
Отрвение, все отрвение.
Конечно же, от неравнодушия.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Говорим с нашим гостем, протоиереем Андреем Рахновским, о притче о блудном сыне. И, конечно, опять образ средневековой Европы меня тоже перестал покидать, потому что я вспомнила, там еще был рассказ о том, я уже не помню имен, некий клирик высокопоставленный написал целый трактат о грехах и наказаниях для мирян, и там просто епитимьями, постами жесткими, затворничеством и всякими отлучениями наказывалось абсолютно все, что не, и это не имело вообще никакого отношения ни к заповедям, ни к любви к ближнему, но это была прям такая жесточайшая просто вот узда. Возможно, они были очень дикие люди, средневековые европейцы. Возможно, их надо было так жестко наказывать
за любой чих. У него внутри бушевали такие страсти, что он...
Но это было общепринятым каноном в средневековой Франции.
Это было распространено. Это называлось пенитенциария.
Да,
пенитенциарная система. Да. Но, кстати, на Руси этим тоже увлекались, это переводили. У нас на славянском языке есть такие же пенитенциарии. Вот перечисление разных грехов, но я даже, вот, в общем-то, 21+, вот так вот, то есть, если кто-то читает больше, то есть там лучше вот юноши, девушки, это не читать.
Фантазия. Очень детально, детально и физиологично. Вот как вообще получается, что вот та безусловная отцовская любовь, о которой мы говорили, спустя там 1000 лет вылилась в эти пенитенциарии, а спустя еще 1000 лет сейчас, да, мы об этом рассуждаем с каким-то недоумением, но, наверное, у нас есть свои какие-нибудь пенитенциарии.
Есть, вы знаете, есть на самом деле замечательная статья Илариона Троицкого, архиепископа Верейского, ну, вы его прекрасно знаете, мощи которого почивают в Сретенском монастыре, как раз о практике, о идее покаяния вот в православии, вот в средневековом католичестве. Сейчас я вот об этом явлении говорит, и на самом деле он очень хорошо все, как бы все точки расставляет над «и» дает оценку вот такого рода явлениям. Конечно, сейчас нечто подобное тоже бывает вот в книжных магазинах православных, там книга продается там 320 или сколько там грехов, да, они не сопровождаются, правда, там, списком епитимий каких-то, да, и наказаний, вот.
Да, флосиницу вроде никто не носит.
Да, но, тем не менее, вот люди этим увлекаются. Что-то, конечно, вот есть от, здесь от фарисейства, вот, древнего, да, вот, это вот заповедь на заповедь, закон на закон, толкование на толкование. Вот.
И, а любви-то нету?
Любви нет, хотя, с одной стороны, вроде кому-то это помогает понять грехи свои. Но бывает такое, если человек уж очень такой, знаете, черствый, да, и вот, ну, не понимает, я вот не вижу никаких проблем в своей жизни, да. Может быть, такого и проймет. Но часто, вот, в общем-то, такие книги, они вредят и уводят человека от сути покаяния. Вот, вместо того, чтобы раскаяться, исправить, сознаться в грехе, человек вот начинает переживать, а вот я вот этот грех вроде рассказал, но вот не так рассказал, как вот надо бы, а вот еще вот такие детали, я их не упомянул, может, Господь меня не простил за это.
Такая
вот,
получается...
И человек ходит и переживает...
Диетология такая христианская, да, получается, там, типа, столько-то грамм такого греха, рассказать в такой-то пропорции, подогреть на таком-то, на гиенском огне, и, в общем, рецептура вполне себе определенная.
Еще один аспект есть, как у любой притчи, вот часто сказки обвиняют в том, что вот и свадьбой все заканчивается, а как у них там сложилось, поди догадайся. Вот и здесь все прекрасно. Вот просто все прекрасно, все точки над «и» расставлены. Но это ведь не конец истории. И тогда возникает вопрос: а если вот он сейчас покаялся, а потом новое искушение, и ускакал, примет ли второй раз отец его так же? Потому что еще же в еврейской традиции он слово произнести не мог. Ну, вот опять, если мы там кустное обрядение. Вопль, вот этот вот, собственно, и по голосу узнал его отец, и дальше покрыл поцелуями. Второй раз покроет поцелуями, а третий? А сколько человеку дано возможностей для вот таких отступлений? Каждый ли раз будет рад отец его возвращения?
Вы знаете, ведь я думаю, что эти мысли не только у вас возникли,
думаю,
а и у учеников. Недаром Петр его стал спрашивать. А вот, вот брат вот согрешил, вот пока сколько раз надо прощать? Вот прямо как вы сейчас задали вопрос. Ведь да. И апостолы Христу этот вопрос задавали. Вот. А Христос ему сколько бы раз не согрешил, даже 70 раз по 7, да? Вот. И сказал, каюсь, нужно простить. И то, понятно, что это не значит, что если 70 раз по 7, то значит, это сколько там, 490 раз, а вот 491, да, он уже... То есть это число, на самом деле, безразмерное, да, он показывает, что бесконечно, а не только 490 раз надо простить. Вот. Хотя Господь здесь, понятно, отвечает ну, в неком ключе, в том же ключе, как мы его спрашивали. Вот нужна цифра, да, вот, пожалуйста. Вот. Но поэтому ответ на это дан. И 2, и 3, и 4, и 491.
Хотелось отойти немножко от темы блудного сына, если вы позволите. Ну, мне кажется, мы достаточно подробно уже... Ну, по крайней мере, мне стало... Мне как-то хорошо. Ну, какое-то теплое чувство, как сказать, того, что я впитала смысл этой притчи, оно меня вот посетило. Но ведь в неделю о блудном сыне, в момент благослужения, на утренние, вечернего богослужения недели поется довольно жуткий псалом на реках Вавилонских. И он такой вроде как умиляющий многих, но на самом деле текст там довольно страшный. «Блажен тот, кто возьмет и разобьет твоих младенцев о камни». Что это значит? Почему мы к таким ужасам обращаемся в день, когда прославляем Божью любовь, безусловно, и милость его к блудному сыну?
Ну, во-первых, надо понимать, что это псалом Ветхого Завета, и Библия нам передает реалии исторические без прикрас, в нерафинированном виде. И действительно, иудеи, находящиеся в плену, когда их страна разорена, люди убиты, истерзаны, уведены в плен, они действительно поют, да, и желают, чтобы вот то, что вавилоняне сделали им, в том числе убивали их детей, и вот чтобы им воздалось за это, да, и чтобы, как вот вы наших младенцев убивали, да, ну, представьте себе, разорение города, осада прошла успешно, вот что там происходит, резня, убийства, грабежи, да, и вот мы хотим, пускай и вам точно
будет
так же будет.
Самое. Око за
смысл
око,
этого
да?
псалма исторический и именно такой. Вот. И здесь перед нами такое, в общем-то, даже греховное переживание вот, иудеев, да, которые в плену написали этот псалом.
А зачем вот. Мы это поем на нашей православной
службе?
Вот,
в том все и дело, что поэтому нам предлагается послушать это, ужаснуться, того, до чего может человек дойти в желании, в том числе, мстить своим обидчикам, и нам тут же предлагается отойти от исторического понимания и осознать это по-своему, ужаснуться этому греху, во-первых, то, что за грехи была разорена Иудея, вот, как и наша жизнь разоряется нашими грехами, да, вот, и, в общем-то, даже слова о младенцах, как вот толкуют святые отцы, что младенец – это греховный помысел, поэтому борись с грехом, пока он еще младенец. Разбей его о камень молитвы, о камень веры. Вот так вот. То есть предлагается духовное осмысление этого. Но, конечно,
дави в зародыше греховный.
Да, да. Но, конечно, исторические реалии мы здесь отрицать как бы не можем. И действительно, вот если брать это в чисто историческом ключе, да, мы видим вот такую песню, абсолютно понятную для людей, у которых на глазах были убиты их там близкие. Это очень, в этом смысле очень человеческое. Вот нам предлагается от этого очень человеческого, да, вот предельно человеческого мироощущения уйти к чему-то другому. В этом смысле это удивительный, собственно, контраст в службе, да, с другой стороны, контраст, который наталкивает на то, к тому, чтобы отнестись к этим словам как-то более серьезно и глубоко, переосмыслить это.
А еще такой вопрос, а правда, что современные иудеи считают притчу о блудном сыне частью своей древней традиции?
Я, к сожалению, не знаю об этом ничего. Возможно, это так.
Ну, и... вот на Рош ха-Шана, вот это как раз вопль, который звучит, то там, да, да, есть, во всяком случае. Я не знаю, насколько каноническое.
Ведь я для себя уже что-то новое подчеркнул. Вот это из Евангелия от нашего общения.
В следующем году, да, встречу в следующем
будет
году.
Интересно,
да.
Будет интересно это проверить и посмотреть.
Да, просто есть такое мнение, что, ну, вот у иудеев, что Христос вообще не сам якобы эту притчу придумал, а взял ее из сокровищницы устного преданий древних людей.
Вы знаете, это, в общем-то, нормально. По-моему, есть такое понятие, как машаль в иудейской культуре, притча. И это, в общем-то, ну как, ломиться в открытую дверь. Например, притча о виноградарях. Откуда взята? Из пророка Исаии. Да, и наверняка эта притча перепевалась тем или иным образом. Там притча о женщине, которая замесила 3 меры муки. Кто это, да, имеет? Это же тоже это Сара, которая вот начала для странников готовить, да? То есть понятно, что притчи Иисуса Христа, они новизна в интерпретации. Там, допустим, он там обзывает фарисеев, там, стена подбеленная, побеленная стена. Это тоже это устойчивое выражение, это значит лицемер. Покрашенная
стена. То есть, в принципе,
да,
он говорил в терминологии да, наиболее понятной
иудеи. Поэтому это никак не против Христа в данном случае. Как раз наоборот, это сообщает евангельскому повествованию историчность, вот, какой-то вписывает в тот исторический контекст.
Это в известной степени ответ на вопрос. Могли ли они понять?
Вот да, через эту форму. Да, конечно, он брал образы, как бы, понятные по Писанию, в том числе из некой устной, как бы, традиции. Вот это абсолютно нормально. В этом смысле форма, в которой он учил, форма притчи, она была традиционной для евреев. Культуры того времени.
Спасибо огромное, отец Андрей. Очень интересный у нас получился сегодня разговор. Неожиданно, потому что действительно, в какой раз мы уже говорим об этой притче каждый год, и то, что...
И не повторились.
Да, у нас остается еще столько возможностей для трактования, для открытия каких-то смыслов, для погружения в суть. Это, конечно, потрясающе. И говорит, в очередной раз говорит о том, что это Божье слово, а не что-то, созданное человеками земными. Такое у меня ощущение осталось. Извините, мне мою самонадеянность.
Спасибо большое, отец Андрей.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».